Познакомила Ольга Коробейникова, а теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице кратковременные дожди, местами очень сильные, кое-где гроза, возможен град, максимальная температура плюс 23, плюс 25 градусов. По области 22-27 выше нуля, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем температура плюс 20, плюс 22 градуса. Семь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Сильнейшие наводнения в Великобритании. Последствия сегодня и в будущем. Репортаж из Лондона через минуту. Проблема непризнанных государств, способы решения и политические махинации активно обсуждают в российском интернете. Подробности в рубрике «Политика онлайн». И кандидаты от оппозиции. Будет ли достигнуто единство, обсуждают гости программы Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок которой вы услышите тоже через несколько минут. И сейчас коротко о теме для обсуждения с нашими слушателями сегодня. Трагический юбилей. 70 лет сталинским репрессиям. Сегодня отметят жертвы лагерей. У Соловецкого камня на Лубянке в Москве в полдень начнется митинг памяти жертв репрессий. Ассоциация памяти жертв политических репрессий на протяжении 18 лет пытается добиться реабилитации оставшихся в живых людей, жертв репрессий. Подробнее об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» сегодня в течение нашей утренней программы. И вот вопрос в продолжении темы. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Мы ждем ваших сообщений. Как всегда, присылайте их нам на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В Англии проливные дожди вызвали сильнейшие наводнения. Затоплено несколько городов и сел. Несколько тысяч домов в населенных пунктах на западе страны долгое время оставались без электричества и без питьевой воды. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
По данным Агентства по охране окружающей среды, это наводнение сильнейшее за последние 60 лет. Армия, пожарные и спасатели трудятся круглые сутки в графстве Глостершир. Передвижение по многим дорогам на западе Англии затруднено или полностью заблокировано. Вода в реке Северн поднялась до краев дамбы, защищающей центр города Глостер и электростанцию в Уолхэме. Если бы уровень воды поднялся еще на 2 дюйма, около полумиллиона домов остались бы без электричества. Тысячи жителей затопленных районов на какое-то время оказались без запасов питьевой воды, и из-за паники в магазинах были скуплены все продовольственные товары. Сейчас налажена экстренная доставка питьевой воды населению, и со спадом воды нормальное электро- и водоснабжение в районе затоплений будет постепенно восстановлено. Это может занять до 2 недель. Британская ассоциация страховых компаний сделала предварительные оценки ущерба от наводнения. Это превышает 2 миллиарда фунтов стерлингов. Джонатан Сэмюэльсон, представитель компании Harris Claim, в интервью телеканалу BBC сказал: «Через улицы и дома проходит не просто вода, это сильно заразная масса из сточных вод, бензина, масел и так далее. Предстоит отбивать штукатурку, заменять полы. Пройдут месяцы, прежде чем магазины и предприятия смогут вернуться к нормальному режиму работы». Недавно сформированному правительству предстоит отвечать на множество вопросов, связанных с тем, как страна справлялась с крупными наводнениями этого года. В кулуарах британского парламента уже звучат вопросы о том, когда поступило первое предупреждение об угрозе наводнения из главной метеорологической службы и было ли у властей на местах достаточно времени, чтобы принять все необходимые превентивные меры. В тот момент, когда место наибольшей вероятности затоплений уже было известно, все ли меры были приняты своевременно? Премьер-министр Британии Гордон Браун возглавил Совет по экстренным ситуациям и присутствовал при работе комитета по спасению электростанции в Уолхэме. Гордон Браун сказал: Мы выделим фонды местным муниципалитетам, чтобы они смогли принять необходимые меры. Я хотел бы выразить благодарность спасателям, оказавшим огромную помощь в пострадавших от наводнения районах. Разумеется, в будущем правительство намерено увеличить расходы на постройку плотин и защитных сооружений. Известно, что до сих пор расходы на постройку дамб не считались вопросом первой важности. В прошлом году бюджет на эти нужды был сокращен на 14 миллионов фунтов. Министры утверждают, что к 2010-му они намерены увеличить расходы до 800 миллионов фунтов. По оценкам экспертов, 43% существующих защитных сооружений не соответствуют современным требованиям. Для Радио Свобода из Лондона, Елена Воронцова.
7:12 в Москве. Подошло время для традиционного обзора центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с блица по первым полосам.
С удовольствием. Росстат не увидел причин. Об этом сообщает независимая газета. Причины имеются в виду роста цен на зерно и хлеб. Так вот, экономических причин нету, и вызван этот рост цен искусственно подогреваемыми инфляционными ожиданиями. Об этом заявил вчера глава Росстата Владимир Соколин. Запасы зерна в России на 1 июля выше прошлогоднего уровня, сообщил он. Аналитики с ним не согласны, пишет независимый. Они считают, что внутренние цены на зерно следуют за мировым рынком, где пшеница за год подорожала почти на треть. Эту тему развивает газета «Время новостей» и пишет издание о том, что, как это часто бывает, впрочем, во всем виноваты средства массовой информации. Так считают в Росстате. По словам уже упомянутого господина Соколина, некоторые участники рынка не только проигнорировали объективные данные о том, что запасы зерна в России выше прошлогоднего уровня, но и организовали в СМИ публикации, подогревающие инфляционные ожидания. Еще одна тема, которая интересует обе уже упомянутые газеты, независимое «Время новостей», это судьба пяти медсестер из Болгарии и врача-палестинца. Они вчера прибыли в Софию из Ливии. После 8 лет тюрьмы и дважды подтвержденного судом смертного приговора за заражение ливийских детей ВИЧ-инфекцией, они окончательно помилованы. Ливия в обмен на жест доброй воли может рассчитывать на сближение с Евросоюзом, которое сулит крупные финансовые дивиденды. «Коммерсант», первая полоса, центральная публикация озаглавлена «Прощай, Великая Россия». Федеральная регистрационная служба отказала вчера в регистрации партии «Великая Россия», неформальным лидером которой является бывший глава партии «Родина», депутат Госдумы Дмитрий Рогозин. Официальный лидер «Великороссов» Андрей Савельев рассчитывает оспорить этот отказ в суде. Однако эксперты не уверены, что это ему удастся, так как считают отказ политическим решением власти, употребившей полицейский аппарат. «Деньги решают все». Это уже заголовок с первой полосы новых известий. Пора вступительных испытаний в самом разгаре. На прошлой неделе абитуриенты сдали первые экзамены. Пока будущие студенты и их родители с замиранием сердца ждут результатов, эксперты подводят первые итоги поступательной лихорадки 2007. Они оказались неожиданными. Сюрприз в этом году ждал приемные комиссии вузов. Предпочтения студентов по сравнению с прошлым годом сильно изменились. Молодые больше не хотят быть юристами, зато мечтают о карьере дизайнера, управленца и актера. Сами абитуриенты этим летом тоже столкнулись с сюрпризом. Правда, неприятным. Число бюджетных мест сократилось на 8%, а цены на обучение выросли чуть ли не вдвое.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомит сегодня нас с наиболее интересными публикациями центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением требование Великобритании выдать Андрея Лугового, несмотря на то, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников Московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. В пакистанском городе Банну вблизи с афганской границей по меньшей мере 7 человек погибли и 30 были ранены в результате 3 ракетных обстрелов. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Судьба болгарских медсестер. Что хочет получить от Европейского Союза Ливия? Продолжение серии «Партнеры и союзники». Сегодня речь пойдет о Кубе. Право на землю как часть национальных прав болгарского народа и проблема уличных детей в России. Все эти темы в журнале «Время и мир» слушайте «Радио Свобода». 7 часов 16 минут в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И в студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро.
Полуфинал чемпионата Европы по футболу среди молодежи в центре нашего внимания.
Да, в Австрии на чемпионате Европы среди игроков до 19 лет определились участники финала. Греки взяли верх над командой Германии 3-2. В другом полуфинальном матче встретились сборные Испании и Франции. В основное и дополнительное время игры голов забито не было, 0-0, а в серии пенальти, точнее, были испанцы 4-2. И в финале таким образом сыграют сборные Испании и Греции, которые уже встречались в последнем туре группового турнира, и тогда они сыграли в ничью 0-0. Кроме того, во вторник были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в 6 парах. Команда из Казахстана «Астана» обыграла грузинский «Олимпий» 3-0. В первой встрече этих команд была ничья 0-0. Белорусский «Батэ» в основное время выиграл у кипрского «Апоэля» 2-0. И так как в первом матче счет был такой же, но в пользу «Апоэля», было назначено дополнительное время, в котором белорусские футболисты забили решающий гол. «Рейнджерс» из «Андорры» проиграл молдавскому «Шерифу» второй раз подряд, на сей раз со счетом 0-3, неделю назад 0-2. Литовский «Каунас» взял верх над черногорской «Зетой» 3-2, но уступил по сумме двух встреч, так как в первом матче проиграл 1-3. Клубы из Боснии и Герцеговины «Сараево» после крупной победы в первой встрече над мальтийским «Марсоклоком» 6-0 на этот раз выиграл с более скромным счетом 3-1. И, наконец, «Динамо» из Загреба Хорватия в дополнительное время добилась победы над «Хазаром» из Азербайджана 3-1. Неделю назад эти команды сыграли в ничью 1-1. Таким образом, во второй раунд вышли «Астана», «Батэ», «Шериф», «Зета», «Сараево» и «Динамо» Загреб. Три российских теннисиста вышли во второй круг турнира в Индианаполисе. США Дмитрий Турсунов выиграл у американца Майкла Рассела, Тимурас Габашвили у другого представителя США Раджива Рама, а Игорь Куницын у колумбийца Сантьяго Хиральдо. И в другом американском городе Стэнфорде играют женщины. Там во второй круг вышли вчера две россиянки. Мария Кириленко одержала победу в матче с Викторией Азаренко из Белоруссии, а Ярослава Шведова обыграла украинку Юлию Вакуленко.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит сегодня нас с новостями спорта. 7 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Проблема непризнанных государств, способы решения и политические махинации активно обсуждают в российском интернете. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Сразу несколько событий, связанных с относительно недавней головной болью европейской политики – непризнанными республиками. На прошлой неделе в Нагорном Карабахе прошли президентские выборы. В Абхазии отмечают 15-летие объявления независимости от Грузии. Обостряется дипломатическая ситуация вокруг Косово. Впрочем, здесь власти края в последний момент пошли на попятную и, видимо, под давлением США, заявили, что пока не будут провозглашать независимость. Итак, проблема существует. Более того, она серьезно осложняет международные отношения не только в Европе, но и, например, отношения России и Соединенных Штатов. Как решать такого рода проблемы, пока не знает никто. Традиционные подходы от признания права нации на самоопределение до принципа нерушимости границ не срабатывают. В сетевом русском журнале политолог Сергей Маркедонов предлагает свой подход. Его статья называется «Будни этнически ограниченной демократии» и начинается с описания ситуации в Нагорном Карабахе, НКР.
Из всех непризнанных государств постсоветского пространства НКР может считаться самым состоявшимся и самым сильным. В отличие от непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии, непосредственно примыкающих к России, и Приднестровья, ориентированного исключительно на Москву, НКР проводит диверсифицированную политику. Пророссийские настроения в Карабахе едва ли не более сильные, чем в Ереване. Тем не менее, Карабах не привязан к России. 2 сентября 2006 года, в день провозглашения заседание НКР, руководство непризнанной республики поздравили 40 конгрессменов США, почти каждый десятый. Конгресс США выделяет финансовые средства для оказания помощи НКР. Непризнанная республика имеет 6 представительств за рубежом в Армении, России, США, Ливане, Франции и Австралии. Благодаря армянской диаспоре Нагорный Карабах, несмотря на свой непризнанный статус, уже давно стал частью международного сообщества и бизнеса.
Итак, перед нами уже сложившееся государственное образование, принадлежащее к пока еще неизвестной разновидности политического устройства. Маркедонов вводит новый термин – этнически ограниченная демократия.
Речь, конечно же, идет об этнически ограниченной демократии. Все политические силы НКР объединены неприятием любой формы азербайджанского суверенитета. При этом они ссылаются на итоги референдума 10 декабря 1991 года, 99,89% участников которого высказались за независимость НКР. Однако в голосовании не приняла участие азербайджанская община Карабаха, почти четверть населения бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Другой вопрос, что эта община рассчитывала на помощь со стороны Баку в деле усмирения армянских сепаратистов и впоследствии участвовала в вооруженном конфликте с армянами. Однако факт остается фактом. НКР как государство изначально строилось на основе интересов одной общины – армянской.
Автор статьи в русском журнале находит примеры этой самой этнически ограниченной демократии и на Балканах.
Вместе с тем, опыт этнодемократизации на Балканах уже опробован. Самый яркий пример – Хорватия с зачисткой сербской краины. Вторым примером этнодемократии, видимо, станет Косово. Подобная модель, кстати, может подразумевать достаточно высокие стандарты демократических свобод. Однако в данном случае демократия ограничена фактически рамками одной этнической группы. Следовательно, считать ее демократией европейской, североамериканского образца никак нельзя. Вопрос в том, возможна ли эта демократия в данном регионе в принципе.
Еще один важный факт, расширяющий наше представление об этнически ограниченной демократии. Дело в том, что подобные государства впервые были созданы еще 90 лет назад, после Первой мировой войны и последовавшего за ней распада империй – российской, германской, австро-венгерской, османской. Мнение Сергея Маркедонова.
Если мы посмотрим на историю 20 века и начала 21-го, то проблема этничности или приоритета государственности над этничностью – это, наверное, главный вопрос. Сердцевина истории 20-го и, в общем, начала 21 века. В начале 20 века был очень сильный перекос в сторону права нации на самоопределение. После Второй мировой войны был перекос в обратную сторону. И мы видели, например, не европейский, а африканский опыт, когда этничность была поставлена или брошена в жертву, что называется, принципу государственности. Сейчас видим перекос в обратную сторону, когда этничность доминирует. Я не говорю вовсе о том, что этнодемократия – это хорошо или это плохо. Я призываю просто учитывать определенные реалии при урегулировании так называемых замороженных конфликтов и на постсоветском пространстве, и на пространстве постюгославском. Действительно, если мы посмотрим с вами на те варианты и планы, которые предлагаются для урегулирования того же карабахского конфликта, то увидим, что интересы, собственно, общины Нагорного Карабаха не учитываются вообще никоим образом. В фокус внимания попадают интересы Азербайджана и Армении. Но, согласитесь, есть некий социум. Социум, который способен к самоорганизации, способен к формированию собственных государственных институтов, к неким стандартам демократии, конечно, по постсоветским рамкам высоким, да, не вообще, так сказать, не надо сравнивать это с демократией в США или Франции. Вот что с этим делать совсем? Проигнорировать и сказать, что территориальная целостность должна быть в основе, но это путь к войне, совершенно очевидно. Предоставить здесь и сейчас, что называется, государственное признание на уровне ООН, это спровоцирует подобного рода этой демократии по всему миру, не только на постсоветском пространстве.
Политолог Сергей Маркедонов, автор статьи «Будни этнически ограниченной демократии», опубликованной на сайте русского журнала. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
7:25 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Как правильно выбрать кандидата от оппозиции? Ответ на этот вопрос ведущий программы «Грани времени» Владимир Крамурза искал с Олегом Шениным, бывшим членом политбюро ЦК КПСС, возможным кандидатом в президенты России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Получили ли вы обращение «Другой России»? Согласны ли вы принять участие в реализации такой инициативы?
Вообще, сам по себе вопрос действительно очень такой сложный и трудный. Да, я знаком с этой инициативой, посмотрел уже этот документ. Все дело в том, что наших оппозиций, будем говорить так, совершенно разные, так сказать, цели у многих оппозиций. Одни говорят, так сказать, о том, что нынешняя власть очень медленно ведет реформы. Я, например, считаю, что вообще не реформы, а это уродство какое-то, да. Кто-то говорит о том, что надо как можно больше, так сказать, быстрее вообще проводить либерализацию вообще всей жизни, в том числе экономики. Кто-то говорит, что надо, ну, немножко, так сказать, кое-что подправить, вроде бы, так сказать, и на этом вроде успокоиться. Кто-то просто, так сказать, так вот долой, давайте этих уберем, а сами станем. А что предлагается вообще, так сказать, взамен? Ну, если говорить о моей позиции, то моя позиция совершенно ясна. Я, например, понимаю абсолютно и убежден в этом, что без социализации жизни, без социализации, в том числе экономики, вообще страну не вытащить, она просто погибнет.
Член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович разъяснила суть предложенного механизма.
Другая Россия предлагает очень простую технологию процедуры праймерис. Если мы добьемся удачи и тот план, по которому мы сейчас начали действовать, успешно реализовываться будет и успешно завершится, то, конечно, встанет вопрос и о снятии других кандидатов и о выставлении единого. Потому что всем очевидно, что только единый кандидат, единственный, может противостоять преемнику на президентских выборах. Даже если таких кандидатов будет несколько, шансов победить преемника будет очень немного. Но сначала эту дискуссию просто надо обеспечить не только в парламенте, но и на телевидении, в газетах. Поэтому все кандидаты, которых мы называем, на наш взгляд, все-таки заинтересованы в самой важной вещи, а именно в восстановлении правил игры.
Один из адресатов призыва «Другая Россия» Владимир Буковский, кандидат в президенты России, известный советский правозащитник, не отрицает саму идею объединения.
Если объединяются, как было с комитетом 2008, с целью сохранить и отстоять институт свободных выборов, то тогда взгляды не имеют значения. Это касается всех, и все в этом заинтересованы, вне зависимости от партийной принадлежности. А на выборы, конечно, на сами выборы идти вот такой разношерстной толпой не получится. Они просто никогда не согласятся на едином кандидате. Программа разрабатывается, я думаю, к осени она будет готова, можно будет ее опубликовать уже и обсуждать. А что касается избирателей, сейчас трудно сказать. Ну, увидим.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали вопрос о появлении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2008 года. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса утренней программы. Шестой международный конкурс молодых исполнителей в Юрмале. «Новая волна». Создание фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обсуждается в экономическом обзоре. Легендарное трудолюбие немцев, положительное качество людей или их безвыходное положение, имидж немецкого рабочего обсуждается в репортаже из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Мы продолжаем получать ваши сообщения, вернемся к репортажу на эту тему и к вашим ответам примерно через 2 минуты. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени программа «Время гостей». Предстоящие парламентские и президентские выборы, политическая ситуация в стране, природа российской власти и российского общества. Об этом и многом другом в беседе с членом Совета Федерации Российской Федерации, деканом факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Юрием Солониным. Ведет передачу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. По мнению правозащитников, 13 определений экстремизма, перечисленных в законе, расплывчаты, и вступление закона в силу может привести к ограничению свободы СМИ, особенно в преддверии парламентских выборов. Президент России Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением требование Великобритании выдать Андрея Лугового, несмотря на то, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников Московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В Ингушетии в центре Назрани совершено нападение на российских военнослужащих. Никто не пострадал. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает визит в Ливию. Вчера ливийские власти, благодаря посредничеству Евросоюза, отпустили на свободу 5 болгарских медсестер и палестинского врача, обвинявшихся в заражении сотен детей ВИЧ-инфекцией. В пакистанском городе Банну, вблизи с афганской границей, по меньшей мере 7 человек погибли и 30 были ранены в результате 3 ракетных обстрелов. США обвинили Иран в оказании поддержки боевикам, действующим в Ираке. В Великобритании около 2000 человек, по данным спецслужб, подозреваются в терроризме. В США суд признал виновным в незаконной торговле оружием выходца из Армении Артура Соломоняна.
И коротко о погоде на сегодня. В столице кратковременные дожди, местами сильные, кое-где гроза и даже возможен град. Максимальная температура 23-25 градусов выше нуля, по области 22-27, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем температура плюс 20, плюс 22 градуса. 7:32 в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. 70 лет сталинским репрессиям сегодня отметят жертвы лагерей. У Соловецкого камня на Лубянке в Москве в полдень начнется митинг памяти жертв репрессий. Ассоциация памяти жертв политических репрессий на протяжении 18 лет пытается добиться реабилитации оставшихся в живых людей. Об этом в интервью корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому рассказал председатель ассоциации Сергей Волков.
Любого человека могли в то время просто взять, арестовать по каким-то любым антисталинским и другим причинам. Есть пример. Висел портрет у гражданина, покосился немножко Сталина. Взяли его, почему у тебя портрет так плохо висит, и на 10 лет лишения свободы. Речь идет о чем на сегодняшний день? О том, что это страшное время, которое было, оно, считают, прошло. Оно, может быть, и прошло в той форме, которой оно было. Но люди-то остались, когда мы читаем приказ 20486. Там четко, ясно от имени правительства написано «Приступить к репрессиям жен изменников Родины». И то, что там дальше написано, это чистый фашизм. Там четко, ясно говорится, женщин беременных и с детьми, у кого на руках 1.5 года ребенку, направлять непосредственно в лагеря, не завозя в тюрьмы. Свыше 1.5 года ребенка изымать у родителей и отправлять в разные республики, в разные детские дома НКВД. И вот эти дети как раз, они сегодня вот почти собираются на этот митинг. И они требуют одно. Есть закон у нас о реабилитации жертв политических репрессий, который был принят и подписан в 1991 году президентом Ельциным. Там четко написано, что государство признает вину и несет ответственность за все совершенные во время тоталитарного режима, во время сталинского режима. Сегодня это почему-то умалчивается.
По вашему мнению, о цифрах, если говорить, масштабы трагедии сталинских репрессий каковы?
Масштабы сталинских репрессий сейчас еще уточняются, потому что не все архивы нам дают. Но на наш взгляд, на сегодняшний день, если начиная с самого начала, то порядка 40 миллионов человек.
Есть ли данные на сегодняшний день, сколько осталось в живых?
800 тысяч примерно.
800 тысяч.
Да, но умирают часто, умирают. Но нет лекарства, что сделаешь? Кроме того, на такой мизер, как прожить. Есть закон, конституционные права есть. И в законе есть написано, выплатим посильную помощь. Что значит посильную? На сегодняшний день, может быть, на 90-е годы не было у нас такой большого масштаба, значит, запасов золота и так далее. Но недавно Владимир Владимирович Путин в Африке выступал, он сказал, что у нас закрома полны золотом. Мы очень богатая страна, и давайте вместе сотрудничать. Но если много золота у нас всего, так давайте своих стариков, которые прошли муки ада, поможем им и выплатим, что должны. Ну и мы сегодня говорим, мы пишем не просто, это 18, вдумайтесь, 18 лет, общественные организации, это не одна, мы же ассоциация. Так вот, мы 18 лет обращаемся куда? В правительство, в Государственную Думу, везде. И за 18 лет ни одного вопроса не решили.
С Сергеем Волковым, председателем Ассоциации памяти жертв политических репрессий, побеседовал мой коллега Максим Ярошевский. В продолжении темы этого разговора сегодня предлагаем слушателям ответить на вопрос, а представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Пока мы продолжаем получать ваши сообщения на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Пскова.
Ну, где-то порядка 38 миллионов. Были это все нормальные, умные, великие люди, которые действительно не заслуживали этого.
Цифру мы никогда не узнаем, пока не откроют действительно для широкой общественности все архивы. Не для избранных, которые были тогда и сейчас, а поскольку этого нет, то все цифры, которые называются, это все, в общем, вольные фантазии. Там идут такие вообще десятки миллионов, которые совершенно нереальны, это население бы просто не хватило в таком количестве сидеть. Больше всего страдала интеллигенция, причем творческая интеллигенция, и, к сожалению, именно потому, что в этой среде очень развито было, так сказать, конкуренция и вот желание быть лучше, и там, так сказать, друг на друга писали доносы больше, чем в других каких-то вариантах. А простые люди, особенно где-то вот вдали от столицы, они, в общем, как жили, так и жили. Там, так сказать, не было такого вот.
Точно цифры я не слышал. Поэтому говорить, сколько жертв от репрессий пострадало, сложно.
Очень много говорят об этом, то, что чуть ли не каждый второй сидел, каждый третий, может быть, но я придерживаюсь того же мнения, что, скорее всего, эти цифры, они часто завышены в силу неосведомленности основной массы людей с действительно источниками историческими, потому что даже те, кто этим занимаются, очень часто это все проплачивается, спекулируется исследования.
В сотнях тысяч, наверное, измеряется. Может, даже к миллиону где-то подходит. Я так думаю.
Затрудняюсь сказать, потому что цифры все разные, никто точной статистики не вел. Конечно, очень много было людей. Просто случайных по доносам, конечно, было. Как выполнение плана.
Знаю, что очень много. Миллионы. Слышал и читал. Много было наветов. То есть доносы, притом, они несправедливые были. Лживые. Не может никто сказать точно, сколько.
Жертвы не только те, кого репрессировали, а еще их семьи. По-моему, всех затронуло. Я не знаю, но в каждой семье есть люди, которые страдали. То есть, я думаю, это абсолютно все были затронуты. Ну, сколько России проживало тогда СССР, столько, наверное, и было. Цифры не смогу, наверное, назвать. Десятки миллионов, может.
Даже не могу сказать. У меня в семье никого не репрессировали. Поэтому я не знаю. Говорят, вот пишут правозащитники, вот Сталин, а что Сталин? Когда при Сталине снижение цен было. Но я, если честно сказать, поддерживаю Сталина. Никого из нашей семьи никого не люблю.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Google готова заплатить за радиочастоты американскому правительству 4,6 миллиарда долларов. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главные темы выпуска. Компании Microsoft и Yahoo будут хранить на своих серверах персональные данные пользователей только ограниченное время. Для пользователей сервисов Microsoft срок хранения по умолчанию будет составлять 18 месяцев, а для пользователей Yahoo составит 13 месяцев. По истечении этого срока данные будут удаляться без возможности восстановления. Пользователь может указать более длительный срок хранения своих данных. О защите безопасности пользователей поисковых систем рассказывает Александр Ильичевский.
Поисковые системы сосредоточены на своих серверах огромные объемы персональных данных. Поисковики хранят профили и поисковые запросы сотен миллионов пользователей. Это вызывает тревогу правозащитников и властей. Google уже заявил, что будет хранить персональные данные не более 2 лет. Но с другой стороны, Евросоюз требует хранить данные не менее 2 лет, чтобы иметь возможность расследовать поведение пользователя в сети.
Новости коротко. Ученые Чикагского университета создали прочную мембрану из наночастиц. Толщина мембраны составляет всего 50 атомов. Ее прочность сопоставима с прочностью толстого листа плексигласа. Ученые считают, что новый материал будет использоваться в сенсорных экранах, например, таких, какими оборудованы устройства iPhone компании Apple. Если изготовить мембрану из разных типов наночастиц и создать в ней несколько областей с разными характеристиками, она может работать как химический фильтр. Компания Google готова предложить американскому правительству $4,5 миллиарда за предоставление радиочастот. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт заявил, что выход на рынок беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближайшей перспективе. Американские океанографы разработали компьютерную программу, которая распознает вид дельфина по его голосу. С помощью новой программы ученые могут безошибочно определять 8 различных видов дельфинов. Для этого они опускают в воду микрофоны, подключенные к компьютеру. Программа обрабатывает звуковые данные и распознает сигналы дельфинов, частоты которых лежат в диапазоне от 2 до 30 кГц.
Панораму высоких технологий подготовил и представил мой коллега Владимир Губайловский. 7:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И теперь к культурной теме. В Юрмале сегодня открывается 6-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Михаила Бомбина.
Призовой фонд увеличен до $120 000. Победителю достанется приз 50 тысяч и на такую же сумму спецприз от Аллы Борисовны Пугачевой. Примадонна уже купается в Балтийском море, хотя вода и прохладная, и вообще российское присутствие в Юрмале явно доминирует. Как в смысле зрительской аудитории, так и по составу внеконкурсных исполнителей. Игорь Николаев и Алексей Басков, Валерий Леонтьев и Кристина Арбакайте, Владимир Пресняков и София Ротару. Из зарубежных Майкл Болтон и Стиви Уандер. Ведущие Лера, Ксения Собчак и Сергей Лазарев. Что же касается самого конкурса, то свои способности уважаемому жюри под руководством Игоря Крутого и Раймонда Палса представят 18 финалистов из 14 стран. Латвию и Россию, соответственно, певцы Андрис Эрглис и Мария Новикова.
Буду с хорами, буду с певцами до утра.
Вот эта новая волна, чем она будет отличаться от предыдущей?
Ничем. Я думаю, что это уже традиционное мероприятие, которое цель одна – это искать молодых талантов. И, может быть, какие-то другие подходы к конкурсу и так далее, и так далее. Но сам принцип, он как был, так будет. Посмотрим, как он в этом году. Все зависит от уровня конкурсантов молодых.
Можно сказать, наша волна – это трамплин для многих в будущее. По мнению Раймонда Палса, новая волна дала свет таким известным сейчас певцам, как Дима Билан, Тина Кароль и Анастасия Стоцкая. Но вот что думает еще маэстро Палс о дальнейших перспективах победителей конкурса. Во всяком случае, если это будет Латвия.
Сами должны пробиваться, сами должны мы искать возможности, выход или налево, или направо. Ну, посмотрим, кому повезет. Кто-то, может быть, попадет работать в Германии, кто-то в России и так далее. Нам нужен рынок, мы с Латвии не можем... Конечно, у нас патриотически, скажем, наш долг – это работать. Я этого делаю на месте. Тоже и многие этого делают. Но в то же самое время хорошие музыканты, певцы – все будут искать возможности куда-то уехать. Ну, это логично. Это я не вижу никаких такой трагедии. Что поделаешь? Такова жизнь.
Сказал Раймонд Палс. Остается добавить, что итоги конкурса будут известны 30 июля, а Юрмалу в эти дни собираются посетить такие известные российские предприниматели, как Роман Абрамович, Виктор Вексельберг и Алишер Усманов. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
И сейчас, пока есть время, вернусь к вопросу для обсуждения с нашими слушателями. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Наша слушательница Ирина пишет. Отца очень известного человека в 1937 году расстреляли. Маму, беременную мной, на 8 лет отправили в лагерь, где я родилась и прожила тяжелую жизнь. А сейчас мы, которых осталось немного, ни рубля не получаем в качестве прибавки к пенсии. То есть, если я инвалид, то я не жертва репрессий. Об этом гласит 122 закон. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Но сейчас в Москве без четверти 8, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением требование Великобритании выдать Андрея Лугового, несмотря на то, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. В Мосгордуме сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. Центральная Юго-Восточной Европе стоит небывало жаркая погода. В Румынии за неделю от жары погибли 27 человек. Лесными пожарами охвачены Македония, Сербия, Босния, Италия, Черногория, Болгария и Греция. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве, и мы продолжаем обзор центральной российской прессы. Снова рядом со мной Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжаем смотреть, какие интересные публикации на первых полосах.
Да, совершенно верно. Знакомимся с информационной картиной дня. Православное общественное движение «Народный собор» вчера обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности ученого Виталия Гинзбурга за разжигание религиозной вражды, сообщает об этом газета «Газета». Нобелевский лауреат академик Гинзбург, комментируя в газете «Вести образования» преподавание в школах России культурологического предмета «Основы православной культуры», заявил в частности, что, преподавая религию в школах, церковники хотят заманить души детей. Жалобы небольшой и малоизвестной организации в прокуратуру оживила спор между академиками Российской академии наук и иерархами Русской православной церкви, который вспыхнул в выходные, когда ученые обратились к президенту с требованием обуздать попытки священников вмешиваться в государственные дела. Впрочем, профессиональные юристы не видят никакой судебной перспективы у жалобы православных активистов на академика. Это тема дня в газете «Газета». Ну а центральная публикация на первой полосе сообщает о том, что попавшие в ДТП автомобилисты могут теперь рассчитывать на увеличение сумм выплат, предусмотренных полисом ОСАГО. Согласно принятому вчера Верховным судом России решению, помимо ремонта, страховые компании обязаны оплачивать и утрату товарной стоимости пострадавшего транспортного средства. Иначе говоря, разницу между ценой автомобиля до и после аварии. ОСАГО о битой машине. Первая полоса газеты «Газета». Газета «Ведомости» сообщает, президент готов пересматривать социальные расходы, лишь бы сохранить макроэкономическую стабильность. Чиновники не принимают слова Владимира Путина буквально и не считают их руководством к действию. Это или касается будущих бюджетов, или направлено на обуздание предвыборных инициатив, полагают они. Так «Ведомости» подводит итог традиционной встречи с членами кабинета министров вице-премьера Александра Жукова и Владимира Путина. И еще одна публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Олег Дерибаско пишет издание: «Фанат всего отечественного. Это видно даже из названия двух его основных бизнесов. Русский алюминий, теперь российский алюминий и русские машины». Группа «ГАЗ», принадлежащая Дерибаско, решила возродить еще два старых отечественных бренда. Как стало известно «Ведомостям», компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Победа» для использования них в названии автомобилей и игрушек. Роспотребнадзор делает бизнес на выдаче лицензий, пишет об этом газета «Новое известие». У Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а это именно Роспотребнадзор, появилась новая статья дохода. Как стало известно изданию, сегодня, чтобы получить заключение санитарно-эпидемиологической службы, предприниматель вынужден не брать его напрямую и бесплатно в соответствующем ведомстве, а обращаться в одну из многочисленных посреднических фирм, которые которые за кругленькую сумму решат эту проблему. Ну и еще в заключение отмечу, что сегодня 25 июля, и это, как известно, день памяти Владимира Высоцкого, которому посвящены ряд публикаций на первой полосе «Известий». Есть публикация, это врач Леонид Сульповар, который пытался спасти Владимира Высоцкого, рассказывает. В «Московском комсомольце» есть неизвестные до сих пор воспоминания актера Всеволода Абдулова, а вот еще один герой этого дня, это Василий Шукшин, которому сегодня исполнилось бы 78 лет, не удостоился публикации на первых полосах, но о нем можно почитать в газете «Известия».
Спасибо, Лера. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а сейчас ближайшие 3 минуты утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Президент России подписал закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, остальное на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в первом полугодии увеличился на 3% по сравнению с добычей за тот же период прошлого года и составил примерно 243 миллиона тонн. По данным Министерства промышленности и энергетики, крупнейшей по объемам добычи компании в стране остается «Лукойл». За ней в первой пятерке «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Российский холдинг «Северсталь Авто» и японская компания «Исузу» планируют 30 июля подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству грузовиков. Другие детали проекта не раскрываются. С июля прошлого года «Северсталь Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже выпускает в рамках совместного проекта средние и тяжелые грузовики «Исузу». Ведущие автомобильные компании Японии возобновили во вторник производство на большинстве своих заводов, остановленное на прошлой неделе после сильного землетрясения, произошедшего в стране 16 июля. Сегодня, как ожидается, откроются почти все остальные заводы. В понедельник вновь открылся серьезно пострадавший от землетрясения завод японской компании Рикен, главного поставщика ряда комплектующих для всех японских производителей автомобилей. Прекращение производства на нем в начале прошлой недели и привело к приостановке 70% всех автосборочных мощностей в Японии. На долю Рикен приходится, в частности, более половины поставок на японские автосборочные заводы поршневых колец для двигателей. Стоимость одного такого кольца не превышает $1,5.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком, сегодня составляет 25 рублей и 40 копеек. За евро дают 35 рублей и 9 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.38. И завершит этот час утреннего эфира репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Германии. Жители Германии, по последним данным официальной статистики, стали реже официально болеть. Количество дней, проводимых наемными работниками на больничных, снизилось в первой половине нынешнего года до рекордно низкой с момента объединения страны отметки. Одна из главных причин – страх потерять работу, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О немецком трудолюбии ходят легенды и слагают пословиц. Историки утверждают, что немецкая трудовая этика базируется на идеях протестантской реформации, начатой Мартином Лютером в XVI веке. Для немцев работа хороша сама по себе. Она формирует у человека характер и очищает его внутренне. Поэтому страх потерять работу в Германии действительно велик. Особенно сейчас, когда страна только начинает выходить из экономического кризиса. 3,6 рабочих дня. Столько времени позволил себе проболеть дома среднестатистический немец за первые 6 месяцев 2007 года. Это вдвое меньше, чем в начале 90-х годов. О страхах выходить на больничный в Германии я беседую с руководителем отдела социальной политики Объединения немецких профсоюзов Хайнцем Штапфом Файном.
На протяжении последних десятилетий к началу каждого нового года мы видим одну и ту же картину.
Число больных в Германии становится все меньше и меньше, и устанавливаются все новые и новые рекорды. По нашему мнению, причина не в том, что люди становятся здоровее, а в том, что с каждым годом все больше и больше наемных работников больными выходят на работу. В Германии стало нормальным явлением увольнять людей по причине болезни. Группа ведущих больничных касс провела социологический опрос среди населения. Выяснилось, что 2/3 опрошенных выходят на работу, невзирая на болезнь. При этом каждый третий выходит на работу, несмотря на настоятельную рекомендацию врача остаться дома.
Почему вы исключаете то, что люди просто стали здоровее и поэтому реже стали обращаться к врачам?
Это было бы хорошей новостью, если бы подтверждалось фактами. По данным же статистики Министерства здравоохранения, число больных людей в Германии не уменьшается, хотя при этом они реже стали брать больничный. Да, с одной стороны, уменьшилось число производственных травм, заболеваний дыхательных путей. Это связано с тем, что многие ведущие предприятия Германии отказываются от вредных производств и стараются максимально автоматизировать технологические процессы. Появилось больше рабочих мест в офисах за компьютером. Но при этом в Германии резко возросло число психических заболеваний. Все более широкий размах приобретает такое явление, как моббинг, психологическое давление на наемных работников, оказываемое со стороны работодателей.
По данным статистики, в Восточной Германии на территории бывшей ГДР люди чаще берут больничные в связи с психологическими срывами, чем на западе страны. С чем, на ваш взгляд, это связано?
В этом нет ничего удивительного. Экономическая ситуация на востоке Германии значительно хуже, чем в западной ее части. Свободных рабочих мест меньше. Многие предприятия закрыты, а на тех, которые все же работают, периодически сокращаются штаты. На востоке Германии предприятия предпочитают формировать кадры, пользуясь услугами фирм, специализирующихся на подборе временного персонала. Сотрудники, временно работающие на предприятиях от фирм-посредников, чувствуют себя вдвойне бесправными и подвергаются особому психологическому давлению со стороны работодателей. Временный персонал зарабатывает обычно меньше, чем те, кто работает постоянно на предприятии. Надеясь получить постоянное место работы, такие сотрудники готовы беспрекословно подвергаться любому моббингу, любому психологическому давлению, лишь бы понравиться начальству. И нет ничего удивительного в том, что временный персонал, использование которого стало столь популярным, особенно в Восточной Германии, в конце концов чаще эмоционально срывается и чаще берет больничный.
Всегда ли в Германии существовал такой большой страх потерять работу, как сейчас?
Нет, он появился с середины 70-х годов. Миллионы людей остались без работы, а те, кому ее все же удалось сохранить, боятся чем бы то ни было прогневить работодателя, даже больничным листом.
Во времена полной трудовой занятости до середины 70-х годов в Германии с больничными было проще, а часто его и не брали, просто звонили начальнику и говорили, что не здоровится. Сейчас же все стало сложнее и строже. В крайнем случае немцы действительно обычно идут не к какому-то другому врачу, а к психотерапевту. Такой больничный кажется работодателям более правдоподобным, ведь им, как никому другому, хорошо известно, что работа в Германии полна стрессов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: арест двойного агента в Испании, предполагаемый российский след. Подробности в репортаже из Мадрида. Рост добычи нефти и газа в России. Подробности вы услышите в экономическом обзоре. И Джордж Буш настаивает на продолжении военной операции в Ираке, а также видеосайт YouTube и новый политический формат дебатов в США. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Репортаж на эту тему в середине следующего часа. И ответ от нашего слушателя Сергея. В моей семье репрессировано было больше, чем погибло на войне. В мирное время жить было опаснее. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
И вертолеты здесь находятся, и спасательные суда. Если придется эвакуировать...
Выставка то... американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.